Иван Сергеевич Тургенев. Письма о франко-прусской войне. Баден-Баден, 27 июля, 8 августа. Баден-Баден, популярный курорт в Южной Германии, входил в Великое герцогство Баденское, с которым Тургенев был связан с 1862 по 1871 год. В 1870 году Тургенев прибыл в Баден-Баден вскоре после начала франко-прусской войны и прожил там до конца октября того же года. В прошлый четверг я писал вам под отдаленный гул канонады. На другой день в пятницу телеграмма известила нас, что это немцы брали штурмом Виссамбур, и началось исполнение плана Мольтке, который в то время как император французов показывал своему сыну между завтраком и обедом, как действуют ментральезы, и с чрезвычайным эффектом брал город Саарбрюккен, защищаемый одним батальоном, ринул всю громадную армию кронпринца прусского в Эльзас и разрубил французскую армию надвое. Примечание. В прошлый четверг, 4 августа 1870 год, в этот день германская армия, перейдя границу, начала боевые действия. Письмо, о котором говорит Тургенев, неизвестно. Виссамбур, Вейсенбург, город в Эльзасе, который был атакован немцами 4 августа 1870 года. Французы потеряли много убитыми, ранеными, пленными и отступили. После этой неудачи Наполеон III сложил с себя верховное командование, подчинив основные войска маршалам Макмагону и Базену. Началось исполнение плана Мольтке. План начальника прусского генерала штаба Хельмут фон Мольтке-старшего 1800-1891 сводился к тому, чтобы вторгнуться во Францию между Метцем и Страсбургом, отбросить французские войска к северу, изолировать их от остальной Франции и захватить Париж. Во время франко-прусской войны Мольтке был фактически главнокомандующим немецкими вооруженными силами. По окончании войны он получил фельдмаршалский жезл. Император французов показывал своему сыну, как действуют ментральезы, и брал город Саарбрюккен. Император Наполеон III, вопреки общественному мнению Франции, возглавил армию и отправился на театр военных действий со своим единственным сыном, Евгением Луи Наполеоном, известным по прозвищу «Принц Лулу» 1856-1879. Стремясь успокоить французов подобием наступительных действий, Наполеон приказал 2 августа 1870 года атаковать пограничный прусский город Саарбрюккен, двинув на штурм две дивизии. Эта бесплодная операция в официальных сводках прославлялась как большая победа. Общее возмущение вызвало не только бессмысленность штурма, но и поведение императора, сделавшего из сражения зрелище для своего 14-летнего сына. Ментральеза. Многоствольное орудие, стрелявшее картечью. Армию кронпринца прусского. Фридрих Вильгельм Карн, 1831-1888. Наследный принц и будущий император Германии Фридрих III с 1888 года. Во время франко-прусской войны командовал Третьей армией, действующей в Эльзасе. Упоминание, что кронпринц разрубил французскую армию надвое, связано с тем, что после первых неудач Рейнская армия была разделена на две группы под командованием Макмагона и Базена. В субботу, то есть третьего дня, мой садовник пришел сказать мне, что с утра слышится чрезвычайно сильная пальба. Я вышел на крыльцо, и действительно, глухие удары, раскаты, сотрясения доносились явственно, но Раздавались они уже несколько более к югу, чем в четверг. Я насчитывал их от 30 до 40 в минуту. Я взял карету и поехал в Ибург, замок, находившийся на одном из самых крайних крейну вершин Шварцвальда. Оттуда видна вся долина Эльзаса до Страсбурга. Погода была ясная, и отчетливо рисовалась линия Вогесских гор на небосклоне. Канонада перекатилась за несколько минут до моего прибытия в Ибург. Но прямо против горы по ту сторону Рейна из-за длинного сплошного леса поднимались громадные клубы черного, белого, сизого, красного дыма. То горел целый город. Дальше к Войгизам слышались еще пушечные выстрелы, но все слабее. Явно было, что французы разбиты и отступают. Страшно и горестно было видеть в этой тихой и прекрасной равнине под кротким сиянием полузакрытого солнца этот безобразный след войны. И нельзя было не проклясть ее и безумно преступных ее виновников. Я возвратился в Баден. И на другой день, то есть вчера, рано поутру уже всюду в городе появилась телеграмма, возвещавшая о новой решительной победе кронпринца над Магоном. А к вечеру мы узнали, что французы потеряли 4000 пленных, 30 пушек, 6 митральез, 2 знамени и что Макмагон ранен. Примечание. Макмагон ранен. Мари Эдмонд Патрик Макмагон, герцог Маджингтонский, 1808-1893. Бонапартистский генерал и реакционный политический деятель в начале франко-прусской войны командовал Эльзасской, а затем Шалонской армией. 2 сентября 1870 года сдался вместе с Наполеоном III под Седаном. В письме Тургенева речь идет о сражении при Фришвиллере, Верте, 6 августа 1870 год, когда, несмотря на мужественное сопротивление французских солдат, корпус Макмагон был разбит. Сведения о ранении Макмагона в этом сражении были неверными. В дальнейшем он командовал Шалонской армией при Седане. Изумлению самих немцев нет границ. Все роли изменены. Примечание. Для большинства немцев, а также для Тургенева, поражение французских войск в самом начале войны было неожиданностью. «На первых порах в успехах французского оружия сомневаться невозможно», писал Тургенев Малютиной 20 июля 1 августа 1870 года. Позднее в письме Каненкову от 3-15 сентября 1870 года Тургенев признавался, что не предвидел, что Наполеон даст себя взять, как в мышеловке, не ожидал также, чтобы вся армия Макмагона так постыдно погибла. Я полагал, что она, по крайней мере, в Бельгию уйдет. Они нападают, они бьют французов на собственной их земле, бьют их не хуже австрийцев. План Мольтке развивается с поражающей быстротой и блеском. Правое крыло французской армии уничтожено. Она находится между двух огней. И как при Кенигсберге, быть может уже сегодня, король прусский и кронпринц сойдутся на поле битвы, решившей участь войны. Немцы до того изумлены, что даже патриотическая их радость как будто смущена. Этого никто не ожидал. Я с самого начала, вы знаете, был за нее всей душой, ибо в одном бесповоротном падении наполеоновской системы вижу спасение цивилизации, возможность свободного развития свободных учреждений в Европе. Оно было немыслимо, пока это безобразие не получило достойной кары. Но я предвидел долгую, упорную борьбу. И вдруг все мысли теперь направлены к Парижу. Что он скажет? Разбиты. Бонапарт больше не нужен. но в теперешнее время можно ожидать даже такое невероятное событие, как спокойствие Парижа при известии о поражениях французской армии. Я все это время, как вы легко можете себе представить, весьма прилежно читал и французские, и немецкие газеты. И, положа руку на сердце, должен сказать, что между ними нет никакого сравнения, такого фанфаронства, таких клевет, такого крайнего незнания противника, такого невежества. Наконец, как во французских газетах, я и вообразить себе не мог. Не говоря уже о журналах вроде «Фигаро» или «Презреннейшей либеретте», вполне достойной своего основателя. Эде Жерарденна. Но даже в таких дельных газетах, как, например, «Темпс», попадаются известия вроде того, что прусские унтер-офицеры идут за шеренгами солдат с железными прутьями в руках, чтобы подгонять их в бой и тому подобное. Примечание. «Фигаро», «Ле Фигаро». Французская консервативная газета выходила в 1826 по 1833 года и с 1854 год, связанная с правительством Второй империи. «Ле Лебретте», вечерняя газета, в 1866-1872 год принадлежала Эмилю де Жерарденну. «Темпс», газета, выходившая в 1861 по 1943 года, орган крупной французской буржуазии. Газета была в оппозиции режиму Второй империи и выступала против войны с Пруссией. Эмиль де Жерарден, 1806-1881 год. Французский журналист, драматург, буржуазный республиканец. После государственного переворота 2 декабря 1851 года, ставший бонапартистом, Тургенев отрицательно отнесся к Жерардену, писал 6 сентября 1871 года Фету А.А., что презирал только трех людей – Жерардена, булгарина и издателя «Московских ведомостей», то есть Каткова. Невежество доходит до того, что журнал «Офисель», орган правительства, пресерьезно рассказывает, что между Францией и Пфальцем протекает Рейн, и одним лишь современным незнанием противника можно объяснить уверенность французов, что Южная Германия останется нейтральной, несмотря на явно высказанные желания присвоить Рейнскую провинцию с историческими городами Кёльном, Ахеном, Триром, то есть едва ли не самый дорогой для немецкого сердца край немецкой земли. Примечание. Между Францией и Пфальцем протекает Рейн. Пфальц, который часто называли латинским термином «палатинат», от «палатинатум», то есть принадлежащий княжескому или императорскому двору, расположен по обе стороны Рейна. Уверенность французов, что Южная Германия останется нейтральной. Уверенность французского правительства в нейтральности южногерманских государств, то есть Баварии, Бадена, Вюртемберга и Гессена, была ошибочной, так как эти государства уже были связаны тайными оборонительными и наступательными соглашениями, созданными в 1867 году Северогерманским союзом. Тот же журнал «Офисель» уверял на днях, что цель войны со стороны Франции – возвращение немцам их свободы. И это говорится в то время, когда вся Германия из конца в конец поднялась на исконного врага. Об уверенности в несомненности победы, в превосходстве «Митральез», «Шаспо» и толковать нечего. Все французские журналы убеждены, что стоит только французам сойтись с прусскими, и все будет покончено мигом. Примечание. Шаспо. Нарезное ружье, изобретенное в 1866 году Антуаном Шаспо. 1833-1905 год. Но не могу не удержаться, чтобы не цитировать вам одну из прелестнейших фанфарант. В одном журнале, чуть ли не в Сори, один корреспондент, описывая настроение французских солдат, восклицает: «То есть они так уверены в победе, что ими овладевает как бы некий скромный страх перед собственным неизбежным триумфом». Примечание. Чуть ли не в Соур, Les Sours, оппозиционная газета, основанная в 1870 году. Фраза эта, хотя не может сравниться с классической шекспировской фразой принца Петра Бонапарта насчет парижан, сопутствующих гроб убитого им Нуара, однако имеет свое достоинство. Примечание. Убитого им Нуара. Принц Пьер Наполеон Бонапарт, двоюродный брат Наполеона III, поместил в корсиканской газете оскорбительное для республиканцев Корсики письмо. В ответе газета назвала Пьера Бонапарта ренегатом. Газета левых республиканцев, редактируемая Анри Рошфором в 1830-1913 году, перепечатала эту полемику, за что принц вызвал Рошфора на дуэль. В свою очередь, один из сотрудников газеты Рошфора, Паскаль Груссе, корсиканец по происхождению, счел себя оскорбленным и послал принцу вызов. Когда секунданты Груссе, журналисты Улрик де Фонвиль и Виктор Нуар 10 января 1870 года явились, чтобы передать вызов принцу, он застрелил 22-летнего Виктора Нуара. Похороны последнего 12 января 1870 года превратились в крупнейшую в истории Второй империи антимонархическую демонстрацию. По поводу этой демонстрации и произнес Пьер Бонапарт фразу, которая произвела, как и все дело Нуара, такое впечатление на Тургенева, что он несколько раз приводил ее в своих письмах. Например, в письмах от 21 марта 1870 года к Фету А.А. и Ханыкову Н.В. И какие изречения, какие моц приводят эти журналы, приписывая их разным высокопоставленным лицам. Императору Наполеону, между прочим. Глуас, например, сообщает, что когда беззащитный Саарбрюккен был зажжен со всех четырех концов, император обратился к своему сыну с вопросом: «Ты не устал, мой мальчик? Ведь это значит, наконец, потерять даже чувство стыдливости». Примечание. Глуас, например, сообщает: «Le Glouas» – ежедневная умеренно либеральная газета, выходившая в Париже в 1867 году. Хорош тоже анекдот о дипломатическом атташе, который в присутствии императрицы Евгении объявил, что не желает победы над Пруссией. Примечание. В присутствии императрицы Евгении. Евгения Монтихо. Урожденная графиня Теба в 1826-1920 год. Жена Наполеона III и императрица Франции с 1853 по 1870 год. Вокруг нее группировались наиболее ярые сторонники войны с Германией. После начала войны и отъезда Наполеона III к армии императрица Евгения, чрезвычайно непопулярная в народе, была назначена ренегатом Франции.
Как так? Да так же. Представьте, как будет неприятно жить на бульваре Унтермунтер-Бершехкрут. Или велеть кучеру ехать на улицу Нехапут-Клопс-Мопсфурт.
А ведь это будет неизбежно, так как мы даем нашим улицам название наших побед. На основании донесений, быть может, этого самого атташе, Франция рассчитывала на нейтралитет Южной Германии. Говоря без шуток, я искренне люблю и уважаю французский народ, признаю его великую и славную роль в прошедшем, не сомневаясь в будущем значении. Многие из моих лучших друзей – самые мне близкие люди – французы. И потому
подозревать меня в преднамеренной и несправедливой враждебности к их родине вы, конечно, не смеете. Но едва ли не настал и их черед получить такой же урок, какой получили пруссаки под Иеной, австрийцы под Садовой. И зачем таить правду и мы под Севастополем?
Примечание. Урок, какой получили пруссаки под Иеной, и мы под Севастополем. Под Иеной Наполеон I 14 октября 1806 года наголову разбил прусско-саксонскую армию, и в тот же день маршал Даву разгромил пруссаков под Ауштертом, близ Иены. Тургенев имеет в виду реформы, проведенные в России после смерти Николая I, и поражение, несмотря на героическую оборону Севастополя в Крымской войне.
Дай-то Бог, чтобы они также умели воспользоваться им, извлечь сладкий плод из горького корня. Пора, давно пора им оглянуться на самих себя, внутрь страны, увидеть свои язвы и стараться уврачевать их. Пора положить конец той безнравственной системе, которая царит у них вот уже скоро 20 лет. Без сильного внешнего потрясения такие оглядки невозможны. Без глубокой скорби и боли они не бывают. Но настоящий патриотизм не имеет ничего общего с заносчивой, чванливой гордыней, которая ведет только к самообольщению, к невежеству, к ошибкам непоправимым. Французам нужен урок, потому что они еще многому должны научиться. Русские солдаты, умиравшие тысячами в развалинах Севастополя, не погибли даром. Пускай же не погибнут даром и те бесчисленные жертвы, которых потребует настоящая война. Иначе она была бы точно бессмысленна и безобразна. Что касается, собственно, до нашего положения в Бадене, то опасность неприятельского вторжения теперь устранена. Жизненные припасы даже подешевели против прежнего, несмотря на уверения французских газет, что мы здесь умираем с голоду.